События и мнения. С Семеном Вахштайном на «Эхо Пензы».
Вы слушаете повтор программы, которая прозвучала в нашем эфире на минувшей неделе.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В Пензе 13 часов и 1 минута, в студии Семен Вахштайн. Главная тема сегодняшнего разговора с руководителем областного управления жилищно-коммунального хозяйства Юрием Олеговичем Ильиным. Добрый день.
Здравствуйте.
Это благоустройство населенных пунктов нашей области, это ремонт многоквартирных домов. Ну и я надеюсь, вы нам подскажете еще другие темы, благо вот я не успел прочитать, тут уже несколько смс-ок в ваш адрес, Юрий Олегович, поступило. В конце апреля, если мне не изменяет память, проходило совещание в правительстве области, где губернатор Василий Кузьмич Бочкарев говорил о безобразном состоянии многих населенных пунктов нашей области. Говорил он и о городе Пензе, там где-то даже цитировали, что город напоминает свалку и так далее, и так далее. Вот что у нас происходит с благоустройством, с ликвидацией вот этих несанкционированных свалок? Что происходит с асфальтированием дорог? Благо, вот вчера, по-моему, прошла информация, что 950 миллионов рублей из дорожного фонда поступает на ремонт дорог в населенных пунктах нашей области. Вот давайте об этом, Юрий Олегович.
Да, добрый день, уважаемые слушатели. Конечно, вопрос благоустройства – это вопрос крайней важности, он круглогодичный вопрос. Сейчас у нас на повестке дня вот, по контролю деятельности органов местного управления как раз два вопроса – это водоснабжение и благоустройство. И тут нельзя сказать, какой из них важнее. Конечно, без воды человек проживет
без
меньше,
воды,
конечно.
Без воды не туда и не
сюды. Нет, да, не туда и не сюды. Конечно, вопрос благоустройства, загаженности, мусором, лесополос, населенных пунктов и так далее. Это вопросы, я считаю, не менее важные, поскольку все равно благоустройство, несанкционированные свалки — это вопросы среды обитания человека. И в конечном
чего
итоге
начнем?
Они влияют.
С воды или с...
Давайте все-таки по благоустройству, потому что мы задали тренд, да, давайте по нему поговорим. Конечно, у нас был проведен был месячник в разных территориях муниципальных образований, он разные временные сроки был установлен. Проведены были где два, где три субботника. В основном, значит, те районы, которые у нас активно всегда участвуют в благоустройстве, которые имеют высокие показатели в этом направлении, они провели три субботника, неоднократно занимались плюсом к тому, что они имеют регулярные так называемые санитарные пятницы, когда первую половину дня условно организации работают, вторую половину дня они работают уже как раз по благоустройству.
Назовите эти районы. Ну, Родина должна знать героев.
Традиционные у нас районы, это самая как бы системная работа по благоустройству в этом направлении ведется в Наровчатском районе Пензенской области. На хорошем уровне находится у нас Земеченский район, Каменский район, Вадинский район. То есть это и, к сожалению, вот хотел что сказать, вот у нас на День коммунальщика в марте, мы в очередной раз награждаем те населенные пункты, которые признаны победителями конкурса на самый благоустроенный населенный пункт Пензенской области. И, к сожалению, я уже вынужден констатировать, что вот у нас качественно рывков не совершает ни один район. То есть все те лидеры, которые ведут достаточно системно работу, те, которые работают над уровнем благоустройства постоянно и ежедневно, вот они в конечном итоге получают те самые бонусы, денежные выплаты, премии, которые мы предусматриваем за счет областного бюджета. Вот уже который год контингент их не меняется. То есть резкого прорыва нет. Вот я могу единственное, что отметить, вот в номинации «Резкий прорыв» в этом году значительно прибавил Нижнеломовский район. В прошлом году вот у губернатора и у управления ЖКХ было на контроле два района по низкому качеству благоустройства. Это Сердобский район и это Нижнеломовский район. Вот в этом году Нижнеломовский район резко подтянулся по благоустройству. На самом деле это видно невооруженным глазом. Это замечает, ну, и мы с комиссиями регулярно приезжаем, и жители замечают. И вот это лишний раз подчеркивает, что благоустройство, оно все-таки на значительную долю зависит от позиции власти. На самом деле. Можно бесконечно говорить, действительно, у нас есть проблема с тем, что люди не заключают договор на вывоз мусора, люди выбрасывают, чтобы они не говорили в посадке, значит, не ухаживают за своими домовладениями. Но если в районе будет жестко выстроенная властная структура, каким образом они работают с населением по этому уровню благоустройства, по достижению нормальных показателей по благоустройству, значит, это будет один из первых залогов успеха. А остальное уже как бы на эту вертикаль, он все-таки, то есть самое основное, чтобы властные органы органы, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования, имели целью поддержание необходимого уровня благоустройства. И эта цель у них была, отрабатывалась ими, вернее, эта цель, в ежедневном режиме. Вот это основное.
Вы знаете, я вынужден здесь вспомнить второй раз слова одного из наших радиослушателей. Второй раз, потому что я уже их цитировал. Говоря о городе Пензе, он сформулировал свое отношение так. Это город, забытый властью. В первую очередь речь шла о благоустройстве и о комфортности проживания в нашем городе. К сожалению.
Ну, здесь, Семен Семенович, отчасти как бы с вами согласился и с вашим радиослушателем, действительно, как бы, вот мы сейчас видим, вот год юбилейный все-таки, не знаю, что подхлестнуло, но в настоящий момент мы наблюдаем, на самом деле, картину того, что, ну, в последнее время городская власть, она, ну, начинает все-таки поворачиваться, очень медленно поворачиваться.
На федеральные деньги нужно освоить, строятся дороги, да, ремонтируются на федеральные деньги. Вот когда был тормоз с этими деньгами, ничего не было.
Это крупный проект. Давайте все-таки говорить, что благоустройство, оно вот...
Посмотрите на тротуары в городе.
Да, вот я об этом хотел сказать. Где что они? Буквально мы показывали, ну, тротуары. Тротуары, те, которые есть, находятся в пыльном состоянии. Это буквально вот, ну...
Вот жара, две недели, да. Город запылен. Вы видели поливалки на улицах города? Я нет.
Нет, я видел.
Попал, видели? Попал, ну, вам повезло. Попал, а вот мне нет.
Ну, это была, правда, центральная часть города.
Ну, так.
Да, я оговорюсь. На самом деле, конечно, здесь массив работы огромный. Массив работы и как и специализированных организаций, которые должны заниматься благоустройством, так и жителей, работы с жителями власти. Значит, что хотел бы отметить. Вот буквально недавно на совещании, на еженедельном оперативном, губернатор, значит, поставил задачу, значит, привлечь к ответственности, ну, непосредственно главу администрации города Пензы к правилам благоустройства. Значит, ну, не стали спорить, значит, стали разбираться. Привлечь к главу администрации города Пензы по административному кодексу Пензенской области мы можем только за нарушение правил благоустройства. А в правилах благоустройства никаких обязанностей по ответственности администрации города Пензы, конкретно как юридического лица, за содержание улиц нет.
И более это того, не навело более вас того, на мысль изменить и районы, правила?
Вот сейчас я продолжу. Более того, районах, за администрациями районов прописан только контроль за содержанием, за состоянием закрепленных там территорий. То есть мы приходим в администрацию района, говорим, у вас в отвратительном состоянии, там, условно, та или иная улица, вот у вас несанкционированная свалка, они говорят, подождите, достают мне пачку предписаний, актов, осмотров, где, значит, закрепленный сотрудник администрации прошелся, эту свалку зафиксировал, направил соответствующую управляющую компанию ТСЖ, либо муниципальную организацию, которая занимается вывозом мусора, с просьбой это все устранить. И так далее. То есть все бумаги у них есть. Соответственно, первый мой протокол, он, значит, в суде оспаривается запросто. Во-первых, он отменяется, во-вторых, на меня накладывается, как на лицо или, ну, или того специалиста, который у меня составляет протокол, административная, привлекается к административной ответственности за нарушение правил привлечения к административной ответственности. И то есть мы получаем штраф не тот, то лицо, которое... Значит, эту ситуацию губернатору доложил, значит, результатом стало то, что мы, значит, в настоящий момент сделали предложение по изменению правил благоустройства. Считаем, что действительно администрация города Пензенск, как единственный юридический орган, который должен нести ответственность за это, должны как бы в правилах благоустройства прямо приписаны быть их ответственность за ненадлежащее состояние того или иного направления.
Это предложение в каком состоянии? Выйдет ли оно на сессию законодательного собрания? Потому что
ну, мы его только что вот буквально в начале мая направили. Значит, я думаю, с ближайшей сессии, оно, если не ошибаюсь, 24-го состоит. В городе. Да. Вот, я думаю, они не успеют подготовить, и это и регламентом. Вот вы, значит, мы будем отслеживать, на контроль возьмем, будем отслеживать, какой ход у этого документа идет, потому что письмо
губернаторское. На июньскую сессию хотя бы,
чтобы это было сделано.
Теперь вот вы так не обратили внимания, я вам мостик от поливалок к воде вроде бы хотел самое перебросить. Что у нас с ИСой? Где с 30 апреля? Рухнуло оборудование на скважине, насколько я понимаю, и там все по временной схеме, и туда попала половина жителей этого поселка, и районная больница в том числе.
Ну, ситуация, конечно, непростая. Здесь мы уже с 30 апреля, конечно, ситуацию на контроле держали, пытались реанимировать эту скважину, потом окончательная диагностика показала, что обвалился на, ну, на самой глубине подпорная стенка скважины, поэтому реанимация скважины не подлежит, ее можно только капитально отремонтировать. Это занимает время, безусловно. Значит, в связи с этим мы стали искать альтернативные источники, безусловно, просмотрели варианты с устройством каптажа, это как, значит, менее по времени затратный способ обеспечения населением хотя бы той части резервной. Безусловно, в те дни, когда вообще не было воды, мы осуществляли подвоз воды, там, значит, особое внимание уделяли Лунинской центральной районной больнице, поскольку она тоже попала в зону отключения, это один из самых, наверное, социально значимых объектов, который попал, и порядка 300 домов. Здесь мы организовали подвоз воды как питьевой, так и технической, поскольку, ну, вы понимаете, у нас как раз в тот момент установилась достаточно жаркая погода, и люди без воды практически не могут. Как вариант, значит, нам была расконсервирована скважина маслозавода, она была достаточно продолжительное время находилась в консервированном состоянии. Значит,
но ее мощность в два раза меньше.
Она даже не в два, там порядка 5 раз она меньше, поэтому, конечно, все резервные подходят, но это хотя бы какой-то источник воды, плюс, значит, мы промыли водопровод, который 2 километра не эксплуатировался, от этой скважины шел, то есть сделали переврезки, подлатали его местами где-то, и вот 9 мая вечером мы запустили уже вот эту резервную скважину. Безусловно, там дебит 4 куба в час, это дебит недостаточный, потребность порядка 25 кубов в час, поэтому воду мы подаем в настоящий момент по графику, по улично и по времени. Параллельно с этим производится подвоз питьевой технической воды, поскольку, конечно, мы тоже понимаем, что людей есть свои потребности, есть свои временные графики, и поэтому ждать, когда на их улицу придет вода, их график рабочий может не стыковаться с нашим графиком подачи воды, поэтому параллельно с этим проводятся мероприятия по подаче питьевой воды. Значит, телефон 2-19-01, это телефон Исинской круглосуточный, значит, мы диспетчерскую службу, если необходим, значит, подвоз воды, мы в этом направлении всегда помогаем, значит, соответствующие сигналы есть. Плюс телефон нашей диспетчерской службы управления ЖКХ 94-44-45, аналогично можно обратиться и подать заявку на то, чтобы вам было предоставлено.
Хорошо, а что с основным водоводом?
Значит, сейчас ведутся работы, с 9 мая уже приступили к работам, была подготовлена документация, приступили к работам по капитальному ремонту скважины, значит, капитальный ремонт методом перебуривания, значит, порядка 145 метров уже пройдено, но, вот, к сожалению, сейчас расчетная глубина нахождения водоносного горизонта, она порядка 240 метров, то есть еще осталось порядка 100 метров, но сейчас мы уткнулись в плиту, соответственно, бур идет очень тяжело, и мы проходим, ну, буквально метр там за 4-5 часов в день, это как бы, ну, понятно. Будем надеяться, более мягкие породы потом попадутся. То есть достался эту плиту пройти, и дальше уже будет полегче. Значит, ориентировочный срок у нас, в принципе, такие скважины бурятся где-то в районе, ну, месяца. Мы с подрядчиком работаем для того, чтобы сократить это все до 3 недель. Соответственно, где-то ориентировочно на 1 июня мы пытаемся вот закончить все работы.
Бурение или все?
Бурение скважины.
Бурение скважины, да. Потому что там же еще работа.
Ну, на самом деле, там 2-3 дня еще нам останется, чтобы подключить скважину к источнику, значит, сдать воду на анализ. Но я думаю, поскольку мы делаем капремонт, водоносный горизонт будет тот же самый, поэтому, я думаю, проблем не возникнет.
Хорошо. Что с водой в остальных районах Ленинской области? Потому что проблема водоснабжения есть практически почти во всех районах.
Проблема водоснабжения, конечно, она у нас критична, но вот я специально каждый год делаю анализ. Вот у меня по истечении мая будет анализ обращений граждан по линии диспетчерской службы, по линии моей приемной, как бы, работы с гражданами. Каким образом у нас все-таки идет динамика по снижению водоснабжения? Честно скажу, что динамика по прошлым годам, она положительная, поскольку та программа, которая у нас функционирует на областном уровне, программа «Чистая вода», мы на нее закладываем половину всех денег, а те, которые вообще, в принципе, на коммуналку у нас выделяются, на инфраструктурные наши проекты, то есть на тепло, на газ, на воду, значит, на водоотведение, все, половину выделяем, стараемся на воду, поскольку это самое важное и самое главное направление. Не всегда нас, конечно, поддерживают органы местного самоуправления, поскольку их святая обязанность, их непосредственная необходимость обеспечения водой населения. Но все равно, еще раз говорю, динамика положительная. Происходит, мы все-таки стараемся все проблемные вопросы, которые у нас выявляются, и носят системный характер, а не локальный. То есть, там, сломался насос, там, да, или порыв водопровода. Вот те системные вопросы, которые у нас, допустим, недостаточно дебит у скважины, там, обрушение скважины, это аварийный уже вопрос, и так далее, мы стараемся все-таки максимально в возможном режиме включить программу, заставить органы местного самоуправления, поскольку, ну, еще раз говорю, вот важнее вопрос сейчас у населения, чем вода, да и, в принципе, и в зимний период его нет, поскольку без воды у нас действительно жить нормально, функционировать в нормальном режиме невозможно.
Хорошо. Пришел ряд смс-ок. Я думаю, что люди будут задавать вопросы и по воде, потому что у многих тех, кто нас слушает, особенно тех, кто живет рядом с Пензой, тоже есть какие-то проблемы. Но вот какой водой поливаются улицы и кто это оплачивает, спрашивает Михаил из Пензы.
Ну, значит, функционирование дурмоста у нас, по-моему, если не ошибаюсь, это дурмост занимается. Вода забирается из реки Суры. Значит, это не питьевая вода. Значит, поэтому особых затрат денежных средств, значит, здесь нет. На саму, собственно говоря, воду. На поливание улиц это в контракте у Пензодормоста, значит, оплачивать за счет средств городского бюджета.
Наталья спрашивает. Здравствуйте. Плата за содержание и ремонт жилья рассчитывается из количества зарегистрированных или фактически проживающих людей?
Плата за содержание и ремонт жилья, она рассчитывается, исходя из квадратных метров. Это прежде всего. То есть и начисляется, и рассчитывается, исходя из квадратных метров. Базовая математика у любой управляющей компании выглядит следующим образом. У нас в настоящий момент утвержден минимальный перечень работ и услуг по многоквартирному дому, который должна выполнять управляющая компания за счет средств содержания ремонта жилья. Значит, просчитываются все затраты, это зарплаты, соответственно, уборщиков, рабочих, дворников, материалы. Получается некая сумма, которая необходима управляющей компании для того, чтобы в течение года выполнять те работы, которые предписаны данным постановлением. И делится на площадь конкретного многоквартирного дома. Значит, или того жилого фонда, который у них находится в управлении. Соответственно, получается плата за содержание жилья с одного квадратного метра. Аналогично она начисляется. Логика в том, что плата, она вносится, хоть она называется плата за содержание ремонта жилого помещения при жилищном кодексе, вносится она все-таки на поддержание, на общедомовое имущество. И собственник должен нести по жилищному кодексу расходы на содержание общего имущества в доле, принадлежащей ему площади. То есть, чем больше площадь, тем больше расходов.
Понятно. Евгений пишет. Довелось наблюдать, как трактор подметал площадь у перекрестка дорогу. Ну, это, очевидно, Суворова-Плеханова, да? То есть не Плеханова, Кулакова. Фееричное зрелище. Будто городской дурачок угнал трактор и резвится на нем.
К сожалению, мне такой картины не довелось увидеть. Но у нас, конечно, есть определенные проблемы, и в том числе и по работе там водителей. Иногда первая, конечно, проблема — это кадровое наполнение, поскольку у нас качественного, хорошего водителя, опытного, его, конечно, пока искать днем с огнем надо. В коммуналке это проблема кадрового обеспечения, она есть. К сожалению, иногда зачастую приходится на технику сажать людей, ну, не всегда имеющих достаточную квалификацию, в связи с этим выполняющих все предписанные процедуры, регламентированные по уборке территории, так скажем, смешным образом, вот как вот свидетельствует слушатель.
За тех, кто не оплачивает жилищно-коммунальные услуги вовремя, платят остальные жильцы. Но когда должники гасят свои долги, куда деваются эти деньги, спрашивает Тая.
Ну, не совсем верно говорить о том, что за других людей, то есть та сумма, которая начисляется собственнику, не оплачивающему коммунальные услуги, будь то норматив потребления, значит, по воде и так далее, это так и так, это вычитается из общих показаний общедомового прибора учета, соответственно, не идет ни в оплату личного потребления собственников, ни в оплату общедомовых нужд. То есть то, что начисляется собственникам, это долг конкретного физического лица. Соответственно, плата это не начисляется. показатель. Другой вопрос, если он показывает нулевые показания прибора учета своего индивидуального, а потребляет фактически воду. Соответственно, эта плата, она учитывается и перекладывается на общедомовые нужды, на дельту. Значит, здесь, во-первых, выходов два. Первый — это законодательный, который появился в том плане, что с 1 января, с 1 июня 2013 года будут, во-первых, измененные нормативы на первое, на общедомовые нужды на отопление, его не будет больше, то есть будет только личное потребление на отопление, те дома, которые не оборудованы приборами учета общедомовыми. Второе, изменится, будет пересчитан...
Давайте с этим вернемся. Вы сказали, что будет только то, что на личное потребление по отоплению?
По отоплению,
абсолютно. А у нас где счетчики на отопление?
А там, где счетчики, вопросов нет.
Это, у нас же счетчиков норматив. Нет. Нигде. На отопление
нет,
счетчиков?
Нет, подождите, вы что? На отопление...
Есть отопление. Только общедомовые.
Общедомовые, да, но общедомовые на отопление. Я это имел в виду, что дома те, которые... А у нас, в принципе, распределителей действительно практики нет, хотя технические возможности присутствуют, особенно в новых домах, поставить во всех квартирах индивидуальный прибор учета, в том числе на отопление. Нет, я имею в виду, что если дом не оборудован общедомовым прибором учета, в этом случае жителям начиналась плата за потребление по нормативу в личной, в их квартире норматив, и норматив за общедомовые нужды, если соблюдались несколько условий, установленных приказом управления по регулированным тарифам. То есть температура в общедомовой собственности в подъездах была выше плюс 18 градусов. Конечно, были перегибы, как вот в городе Сердобске, когда там просто даже за отсутствующие подъезды батареи начислялась плата за ОДН. Значит, сейчас это с 1 июня этой платы больше не будет, будет плата только за личное потребление, но мы должны понимать, конечно, что никуда эти общедомовые нужды все равно не денутся. Что это будет раньше, так же возврат к старым принципам формирования норматива, как было и раньше. То есть это будет просто частью личного норматива.
Некоторые управляющие компании, уж не знаю, в сговоре ли с владельцами нежилых помещений в доме, начисляют на общедомовое потребление расходы и вот этих нежилых помещений и перекладывают все на жильцов. Вот недавний пример, по-моему, вчера или позавчера было заседание комиссии Федеральной антимонопольной службы регионального управления здесь в Пензе, и выдано предписание, допустим, жилье, по-моему, 11-1, проспект Строителей, 35.
Абсолютно. Это наша главная боль. Главная боль жильцов, действительно, управляющей компании. Ну, мотивы у всех разные. У кого просто отсутствие надлежащего образом знаний. Другие, значит, просто путаются в юридических тонкостях. Допустим, имея договор с водоканалом на обеспечение, на поставку коммунального ресурса, там, допустим, с горводоканалом на холодную воду, по жилым помещениям, на квартирный дом, а нежилое помещение имеет договор с водоканалом отдельный. И, соответственно, оплачивает по своим счетчикам водоканалу отдельно. Но, тем не менее, в общем, нужды это все равно все включается, раскидывается на квартиру. То есть происходит двойная оплата. Где-то так. Где-то действительно, может быть, какие-то финансовые мотивы у управляющих компаний. Здесь надо как бы работать отдельно, но действительно нежилые помещения — это головная боль. Более того, нежилые помещения, я напоминаю, что они должны оплачивать и услуги, если они находятся под одной крышей с собственниками, они должны оплачивать услуги содержания, ремонт жилья,
да,
поскольку они по своему правовому статусу ничем не отличаются от собственника квартиры, исходя из метража нежилого помещения, они должны также нести бремя содержания. Значит, здесь, конечно, необходимо внимательно смотреть квитанции. То есть, если вы знаете, что у вас в доме есть нежилое помещение, значит, в соответствии с в настоящее время квитанции там показано, должно быть показано, в том числе общее потребление по дому, потребление в жилых помещениях, потребление по нормативу, по счетчикам и потребление жилых помещений. Вот если там стоит ноль, твердый ноль, и вы прекрасно знаете, что у вас в доме есть магазин, там парикмахерская или кафе, значит, смело пишите обращение управления по регулированию тарифов. Значит, у вашей управляющей компании...
Или в жилищную инспекцию.
Нет, это надо писать по управлению по регулированию тарифов. Поскольку порядок расчета платы за коммунальные услуги — это полномочия управления по регулированию тарифов. И в этом случае, еще раз говорю, сразу видно, что ваша управляющая компания по одной из вышеперечисленных причин вас обманывает.
Хорошо. Так, тут пишут о том, что сейчас подметают улицы, и пылища от этих подметальщиков выше домов. Просто да, солярку сжег, и без полива это просто бессмысленно.
Безусловно, сейчас. Безусловно. Здесь, конечно, это... Вот я думаю, в принципе, это жалуются, может быть, даже те же люди, которые в зимний период писали о том, что улицы Пензы недостаточно посыпаны песком, значит, гололед и прочее. Значит, результатом стало вот наше вот это вот взаимодействие, ну, на самом деле, еще, может быть, даже действительно старинные методы борьбы с гололедом, они, конечно, вот, дают вот этот вот эффект пыли. Тем не менее, еще раз говорю, никто не складывает с администрации Пензы обязанности по наведению порядка и поддержанию благоустройства, в том числе и после зимний период, поскольку, значит, пыль в прилотковой территории, значит, вот на дорогах, это все должно убираться. И техника соответствующая у Пензодермоста есть. Есть пылесосы, которые действительно позволяют избавиться от этой пыли и не гонять этот трактор щеткой, который там поднимает ее выше действительно пятого этажа. Даже такие картины у меня, в принципе, в фотографиях зафиксированы, когда пыль там поднимается.
Хорошо.
Столбом.
Очень коротко. Вот объясните мне. Я прочитал, что заявка Пензенской области по поводу переселения жителей из аварийного жилья фондом реформирования ЖКХ поддержано, и будут выделены деньги, и 1680 человек смогут справить в этом году новоселье, как я понимаю. Но прочитав перечень домов, населенных пунктов, где это будет происходить, я с удивлением не обнаружил областного центра. Можете мне объяснить, в чем ситуация?
Да, да. Значит, ситуация следующая. Мы традиционно с 2008 года всегда руководствовались при подаче заявлений, заявок в фонд на выделение финансирования правилом того, что в заявке от области должно быть не менее двух муниципальных образований с общей численностью проживающих на территории двух муниципальных образований не менее 20% от жителей области. И вот как мы не подбирали этот ребус, мозаику, но у нас никогда без города Пензы заявка этим условиям не соответствовала. Поэтому мы всегда до последнего ждали город Пензу, пока они подготовят документы. Соответственно, у нас уже в марте готовы были на руках документы от всех районов, и мы все равно ждали вот город Пензы, пока подготовят свои документы, поскольку, ну, понимаем, что объемы документации, конечно, они
велики,
несравнимы. Да. Пенза у нас, да, если говорить, что мы защитили порядка 127 миллионов, вот программа переселения, то Пенза готовит порядка на 800 миллионов, сейчас 800 миллионов, 810 миллионов сейчас заявку на переселение. Значит, с этого года нам позволили заявку дробить. То есть в заявке может, в принципе, быть одно муниципальное образование и проживать там на нем там 1000 человек в этом муниципальном образовании. Мы этим воспользовались для того, чтобы остальные районы у нас не тянули вниз, чтобы сэкономить время.
Что раньше придут деньги, раньше можно начать работу и закончить.
И деньги уже пришли, мы уже отправили в районы. Буквально вот мы вчера, я проводил совещание как раз вот со всеми районами, мы проговаривали программу переселения от и до, значит, вплоть до того, когда мы выделим земельный участок, значит, есть ли потенциальный подрядчик, который знает эти условия и готов участвовать в аукционах на приобретение, вернее, на предоставление квартир, есть ли проектная документация на дома. То есть все вот эти все нюансы мы прорабатывали от и до по каждому муниципальному образованию, которые вот у нас те 10, которые заявились на этот 13-й год. Конечно, ситуации разные. Значит, выделили мы проблемные районы, которыми нужно поработать в ручном режиме. Есть те территории, которые уже опытные, уже, которые знают, участвовали в предыдущих годах в программах переселения. Вот. Но здесь все-таки мы говорим о том, что мы должны все-таки в этом году подходить несколько иначе, поскольку если предыдущие года это была программа «хочу участвую, хочу не участвую», вот этот год поучаствовал, следующий пропустил, в этом году расселил дома, сколько мог, столько и взял денег, то сейчас ситуация изменилась. Мы должны за 3 года, ну, будем надеяться, как обещал президент, продлят это еще на 1,5 года, за 4,5 года расселить тот аварийный жилфонд, который мы заявили. Это 168 тысяч квадратных метров. Основная масса — это город Пенза, порядка 140 тысяч. Вот, но для районов это не менее важно, не менее...
Ну, смотрите, 140 тысяч квадратных метров аварийного жилья в Пензе. И город Пенза не подал заявку?
Нет, город Пенза сейчас настоящий момент составляет заявку, они вот уже в ближайшее время должны подготовить. Вот заявка переселения, поскольку процесс переселения, мы должны каждый дом расписать по годам, мы должны получить согласие собственников, мы должны проработать вопросы наличия тех или иных помещений, проблемных вопросов, поскольку со всем этим мы столкнемся в процессе реализации программы. Поэтому вот эта разбивка по годам, передвижка, в зависимости от финансовых возможностей, она, конечно, Пенза заняла большой объем. Потому что, еще раз говорю, из 160 тысяч 140 это Пенза, 170 тысяч 140 это Пенза. Сейчас она в процессе подготовки. Вот единственное, что меня пока расстраивает, это то, что у нас пока еще в стадии он уже на выходе, заявка по городу Пензе по капитальному ремонту.
Вот, да, это, вот я это, хотел спросить,
с этим откладывать нельзя. У нас 13 мая мы были одобрены на заседании правления фонда. Опять же, мы 7 муниципальных образований, которые у нас уже подготовили документы, уже они вот в ближайшее время должны получить деньги и начать организовывать работу по капитальному ремонту. Поскольку, еще раз, ну, здесь простая математика. У нас месяц идет только на подбор подрядчика от момента получения денег. И плюс, пока подрядчик закупит материалы, приступит к работе, мы теряем, собственно говоря, самые вот эти летние деньки, которые сейчас нас, которые нас сейчас радуют погодой. Поэтому, еще раз говорю, мы по таким же путем, как по Пензе пошли. Пенза в настоящий момент отдельно готовит свою заявку на капитальный ремонт. Она уже на выходе, дома готовы. Будем надеяться, в ближайшее время мы отвезем ее в фонд.
Хорошо, я хотел вас спросить. Вот в области в среднем какой процент финансируют люди?
В этом году у нас по программе минимальный, я напоминаю, у нас был заложен 15%, это обязательно. В этом году мы 20% получаем по софинансированию фактическому. На самом деле люди вкусили, люди ощутили, что такое программа 185-го по капитальному ремонту, что действительно это реальные деньги на небольшие затраты. И по Пензе есть случаи, когда люди предлагают и 30% софинансирования. Вот,
и не могут 35, попасть.
И не могут попасть,
там,
да.
И не могут,
да,
попасть.
Поскольку, да, очередь большая, 58 миллионов у нас в этом году на Пензе, что дает нам где-то, с учетом вот этих долевых всех финансирований и из местного бюджета, и из средств собственников, где-то порядка 110 миллионов рублей на капитальный ремонт.
Это сколько домов может быть?
Это ну, порядка 50-60 домов. Сейчас Пенза, как бы, она определяет окончательный перечень. На самом деле это немного. И в этом году мы по Пензе в том числе решили отказаться от, ну, вернее, как поменять формат проведения капитального ремонта. Если в прошлом году мы делали акцент на лифтовом оборудовании, то в этом году мы все-таки понимаем, что есть более даже кричащие проблемы. Это кровли, это инженерные коммуникации. И решили вот этим путем пойти. Хотя, еще раз говорю, вот, может быть, нас часто ругают вот за это решение по замене лифтов, но просто еще реально
никто не столкнулся. Один лифт сорвется, перестанут.
Да,
ругать.
Да,
не дай
еще
бог,
никто
не
реально
дай,
не столкнулся с этим.
По дереву. Хорошо, спасибо. Сейчас у нас реклама, затем, уважаемые радиослушатели, будут включены все три телефона прямого эфира 99-11-50, 99-11-60 и тот, который вы услышите прямо сейчас.
Телефон прямого эфира 99-107-5.
Весна идет, весне дорогу и ангельскую красоту. Бутик изысканного нижнего белья «Элои». Известные бренды, марки, фасоны. Москва, улица Пушечная, дом 3. Галерея «Бурда Моден». Есть все и в одном месте.
Сдаются помещения от 30 до 300 квадратных метров по улице Максима Горького, 15. Под торговлю, офисы, услуги. Телефон 8-927-375-06-76. Предприятие ООО «Ноутек» с 1 апреля по 31 июня 2013 года проводит акцию по установке теплосчетчиков в жилых домах. Полная стоимость работ по установке теплосчетчиков в пятиэтажном доме до 150 тысяч рублей. Телефон 53-24-97.
Девчонки, когда мой муж пришел с ней домой, я удивилась и спросила: «А как же я?» Но уже через месяц мы с ней стали настоящими подружками. Готовит все быстро, вкусно и полезно. И самое главное, у меня появилось столько свободного времени для него любимого. Так что, девочки, мультиварка – это множество возможностей без особой сложности.
Огромный выбор мультиварок в сети магазинов электроники «Юст».
Мир мечты, Юст, ты.
Я люблю свои тетрадки и учебники люблю. В них все просто и понятно. Буду в них писать опрятно. Все почти красиво.
Звонко, чем не праздник для ребенка. Для меня.
Издательство «Просвещение». Для тебя и взрослых.
Размещение рекламы 34-58-82.
Реклама на эхе. Оно того стоит.
Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что в нашей студии Юрий Олегович Ильин, руководитель областного управления жилищно-коммунального хозяйства, и мы слушаем ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте, мы слушаем.
Валентина Григорьевна.
Слушаем.
Я живу 4-й проезд Рахманинова. С этой крыши своей я уже к кому только не обращалась. В сентябре мне, значит, сделали ремонт. крыша по-прежнему течет. Продлевали срок даже до декабря. А какой может быть ремонт, когда уже снег? И, в общем, жилищная инспекция оштрафовала наш, как там, управляющий, жилье 15. Вот. Потом 10 апреля мне опять сделали ремонт. 25 апреля был ночью дождь, и опять как текло, так и течет.
После 25 апреля вы куда-то обращались после 25 апреля?
Ой, вот как вот утром я встала, опять течет после первого дождя. И я, значит, сразу позвонила в управляющую компанию и позвонила в жилищную инспекцию. Хорошо, хорошо, и все. И все на этом. Я не знаю, штрафовали. Мы их оштрафовали, но мне от этого не легче. Уже печка течет на печке, кирпичи уже все, блин, вся мылась.
Адрес. Валентина Григорьевна, значит, у вас адрес 4-й проезд Рахманинова, дом.
Дом 1, квартира 1.
Дом 1, квартира 1.
Да, с Юрием Олеговичем я уже на эту тему разговаривала. Он был в программе там, в «Молодом Ленинце» в редакции «Прямая линия» была. Он тогда...
Да, я помню ваш дом, да, я помню ваш дом. А вас же приходил, жилинспекция, направляли вас в комиссию. Два раза они были, если не ошибаюсь.
Ну вот опять все протекло 25-го.
Хорошо, хорошо.
Так и течет.
Валентина Григорьевна, записал, Юрий Олегович записал ваш адрес. К вам обязательно выйдут, и я очень надеюсь, что наконец-то хоть сделают качественный ремонт. Добрый день.
Здравствуйте, Анатолий звонит.
Да, слушаю вас.
У меня вопрос такой. В смысле, вот у нас сейчас оздоровительная детская кампания, то есть изыскать все возможности для оздоровления детей. Как придомовая территория, которая служит у каждого дома, в том числе и для оздоровления и развития ребенка, защищается со стороны органов власти? Если по нормативам от площади дома она закреплена, одно как уборочное и как нормативное, но... Скажем так, и коммерческий застройщик захочет, скажем так, часть этой территории использовать под свою коммерческую застройку. Какие органы власти могут защитить законные требования жильцов? В частности, дома Ворошилова 15-17, во все органы власти мы обращались.
Не кладите трубку.
Понял, Анатолий, спасибо. Если общедомовая территория является общедомовым имуществом собственников, то напомню, что либо строительство, либо отчуждение... Нет, строительство, вернее, строительство на этой территории осуществляется только по решению общего собрания собственников. Не менее 2/3 должно проголосовать за это решение. А если общедомовая территория отчуждается, то за это должны проголосовать все 100% собственников, в том числе и дети, и которые проживают в доме, их законный представитель. То есть это практически нереально. Такое собрание собрать у нас невозможно. Если это нормальный большой многоквартирный дом. Значит, если ваши права нарушают, вы должны написать, во-первых, в жилинспекцию, и, во-вторых, это, ну, всегда, в любом случае, это, значит, судебные органы. Но сейчас говорю, если базово хотите заявление написать, то это жилищная инспекция. В том числе, я говорю, она наблюдает у нас за строительный надзор осуществляет.
Анатолий, а вы не обращались в жилищную инспекцию?
В жилищной инспекции у нас отписки уже 10 штук, и следственный комитет, и все остальное. В связи с тем, что если это коммерческий застройщик номер один, аффилированный с властью, я так понимаю, Пензастрой, то все сдается в аренду без проблем. А потом это переходит в собственность вновь вводимого помещения. И все.
А у вас есть кадастровый паспорт территории и расстояние там, чтобы доказать,
да,
что
да,
это...
Да, именно есть. Ага. Тот самый интересный нюанс, когда мы за фотосъемкой обратились на Пушкина 2, то есть там это было, на картографии это было. Когда мы попросили эту распечатку сделать, там было нам негласно сказано, что на эту территорию положил глаз Журавлев, и вам ничего не светит. То есть исчез, и, скажем так, из плана территории исчезло слой с кадастровым наложением, где и то как-то это потом удалось это достать, когда все эти расстояния были до частного сектора. А сейчас у нас буквально по бордюру сделали, скажем так, отрезали территорию, называется вторичное межевание по первичному землеотводу, статья 170 Уголовного кодекса. И тишина. Депутат Дрякин на это до сих пор уже больше полгода реагирует. Алло.
Анатолий, а тогда прямая дорога в суд, по-моему, да?
Да, однозначно.
Вопрос в связи с тем, что жители, год промаявшись, разочарованы во всех органах власти и в судебной системе, в связи с тем, что коммерческий застройщик первый раз предоставил вообще подложные документы, которые были просрочены. И когда ему уткнули на это, скажем так, в то, что это недействительно, то есть все равно все прошло с рук. Даже через все судебные, несудебные надзорные органы, Следственный комитет, прокуратуру и так далее. То есть жители не верят ни во что.
Я сейчас обращаюсь к нашему звукорежиссеру. Дмитрий, ты записал телефон Анатолия? Анатолий, я свяжусь с вами после эфира. Я просто думаю, что это очень показательная ситуация в нашем городе, как-то получается.
Да, и маленькая ремарка. То есть статья была в социальной газете с выкладкой всех документов о Коломийце. У него копии всех наших правоустанавливающих документов есть. То есть мы собрали их от начала застройки в 75-м году, когда у нас правообладание на момент сноса, и последующим. Вы понимаете, то есть две статьи, два выступления по 11 каналу, обращение во все органы власти, вплоть до губернатора и так далее, тишина, отписочки.
Ну, Анатолий, вы же понимаете, что у нас все перед законом равны, но некоторые чуть-чуть равнее, к сожалению.
Были на приеме у Кипуровой, но неважно.
Хорошо, я с вами свяжусь после эфира. Спасибо, Анатолий, что позвонили, что рассказали эту историю вслух. Это, мне кажется, важным. Добрый день.
Здравствуйте, меня зовут Алексей. Семен Семенович, я хочу поддержать предыдущего тоже Анатолий, кто-то за мной звонил. Не работают у нас ни суд, ни прокуратура. Я по поводу вот Кижевата 25. Я вам звонил уже несколько раз.
А что там? Напомните, пожалуйста.
У нас там стоит шиномонтаж. Вот. Поставили тоже незаконно. Было предписание от Чернова. Пришло письмо с прокуратуры, что стоит шиномонтаж незаконно уже на протяжении 2 лет. Вот, наверное. Ну, может быть, года полтора. Это точно. Приехал эвакуатор. Хотел его забрать. Но приехал, вот, значит, кто сдает в аренду. Там, он, по-моему, какой-то депутат. И отменил все, значит, вот эти вот Чернова и прокуратуру предсказания. То есть шиномонтаж до сих пор функционирует и до сих пор работает и мешает жителям спокойно отдыхать.
Объясните мне, как депутат, городской или областной, может отменить постановление исполнительной власти и предписание прокуратуры?
Я хочу сказать, что не работает у нас ни прокуратура, и правильно, что люди уже разочарованы, не верят никому, ни властям, значит, ни чиновник, никому. Никому веры нет.
Ну, с вашими документами, с предписанием прокуратуры, обращайтесь в суд, коллеги.
Обратились уже и в суд, и в прокуратуру. Я говорю, и Чернов подпись стоит, что незаконно стоит. И всем наплевать, никто не работает.
А есть решение суда? Решение суда у вас есть?
Решение суда пока нет. Сейчас записали жалобу на прокуратуру или там на исполнительные вот эти вот. Вот и ждем оттуда еще письмо.
С решением суда, пожалуйста, к Юрию Олеговичу, да?
Ну, не совсем ко мне, конечно.
А кому?
Ну давайте ко мне, мы решим. Да, давайте решение суда, если будет какое-то у вас, обращайтесь, да, мы рассмотрим.
Спасибо за этот звонок. Давайте еще один телефонный звонок в этой программе, потому что нет пока звонков. У меня есть вопрос. Звонками перебили начало второй части нашей программы, а вы начали рассказывать о тех изменениях, которые нас ждут с 1 июня, вот уже буквально через несколько дней.
Да, у нас действительно существенно меняется правило предоставления коммунальных услуг, конечно, было вовремя недовольство, у нас, слава богу, конечно, были недовольства только механизмом, который был, то есть это не было следствием нормативно-правовых актов органов власти. То есть просто было недовольство на переход на новые рельсы, на переход на общедомовые нужды и так далее. Вот было вот как бы население. В некоторых регионах был, конечно, рост значительный, там в 2 и в 3 раза, в некоторых регионах в десятки 5, раз, да, 10. Да. Десятки раз платы за коммунальные услуги. Но общие правила, значит, приняты. Ключевые моменты, которые будут изменяться, значит, ну, это будет не с 1 июня, с 1 января, то, о чем мы будем сейчас рассказывать, это будет с 1 января, один пункт, с 1 января 2015 года, это то, если у вас в квартире не установлен счетчик, или в доме жильцы не установили счетчик до 1 января 2015 года, и платят по нормативу, то с 1 января 2015 года они начнут платить с повышающим коэффициентом. Первые полгода повышающий коэффициент будет 1,1, вторые полгода коэффициент 1,2, первые полгода 2016 года 1,3 и так далее. И с 2017 года он составит 1,6, то есть 160% от норматива.
Ну, понятно, да.
То есть это при том условии, что если у собственника не установил прибор учета, и у него есть техническая возможность по его установке. значит, все остальные пункты, о которых буду рассказывать, они начинают вступать в силу с 1 июня 2013 года. Да. Но первый я уже упомянул вкратце, это плата за общие домовые нужды, она исчезнет, она уйдет в плату за... плату за индивидуальные
это только нужды, по отоплению.
По отоплению, да? Да, да, да. Помимо этого исчезнет, нет, еще исчезнет плата за водоотведение. Общедомовые платы за общее водоотведение. Потому что, как бы, это на самом деле тоже большой вопрос. Да,
да, если, а откуда вообще домовые?
Если общедомовые нужды, да, есть еще на воду, еще как-то можно придумать общедомовые нужды. Хотя вот, ну вот, всегда спрашивают, я просто хотел тоже немножко высказаться. Вот если в доме стоит общедомовой прибор учета, есть индивидуальный прибор учета, называть вот эту дельту, которая распределяется между жильцами, платой за общедомовые нужды, ну, не совсем корректно.
Это плата за воровство. Как-то.
Ну, там причины разные. Утечки, воровство, да. Занижение показаний приборов учета и так далее, и тому подобное. То есть всегда, когда пытаются интерпретировать, мы же не выливаем на там бассейн около дома, мы не поливаем столько цветов, особенно зимой и так далее. Это не совсем корректное название. Я здесь как бы вот соглашусь с жильцами, что, конечно, это вызывает раздражение. Значит, следующее изменение, которое нас ждет, это плата за холодную воду и за горячую воду будет ограничена нормативом на нормативом потребления на общедомовые нужды.
Вот это подробнее,
пожалуйста. То есть... Сейчас управление по регулированию тарифов установлено норматив на квадратный метр жилого помещения, который должны платить собственники, на общие домовые нужды. То есть, если нет общедомового счетчика, есть потребление воды, допустим, кран какой-то в подъезде стоит, то они плачут по нормативу на общие домовые нужды. Для каждой квартиры он свой, для каждого дома с разным уровнем благоустройства он свой. Так вот, можно для каждой квартиры его посчитать. Так вот, если плата за общие домовые нужды, вот эта самая дельта, которую мы говорим, по факту по каждому дому сложится для каждой конкретной квартиры больше, чем вот этот норматив, то люди должны заплатить вот по этой планке отсечения по нормативу. Все, что свыше эта дельта, должна быть оплачена за счет средств управляющей компании. Подчеркну еще раз, не за счет средств на содержание, ремонт жилья, вот это прошу как бы запомнить, а именно за счет собственных средств управляющей компании.
Значит, они не досмотрели, значит, есть
значит,
протечки.
Это их проблемы, значит, они должны идти, искать тех, кто ворует, тех, кто несанкционированно врезался, тех, кто занижает показания приборов учета. То есть это та самая мера стимулирования к побуждению к действию управляющей компании, которая вот не хватало в первой редакции 35 отчетных правил. А логика простая. Если управляющая компания пойдет искать вот эту минимальную дельту, которую она должна оплачивать, соответственно, она может найти всю остальную дельту. Соответственно, и, соответственно, общедомовая плата не пойдет
минута.
До нуля.
Что осталось?
Значит,
рассказать.
Коротко. Значит, раньше есть проблемы с качеством коммунальных услуг, то есть низкое качество отопления, низкая температура горячей воды. Управляющая компания должна была прийти, составить акт. Но она зачастую никуда не ходила, ничего не делала. Собственники как бы просто жаловались. Сейчас собственник, если в нормативные сроки управляющей компании не приходит, может подобный акт составить самостоятельно и направить его управляющей компании и потребовать перерасчет. Это еще одно направление. И третье направление. Управляющая компания, поскольку загоняют в эти финансовые проблемы с вот этой дельтой, превышающей норматив потребления, управляющая компания дается право составления актов по фиксированию фактически проживающих в квартире. Это так называемая борьба с резиновыми квартирами, несоответствие зарегистрированных проживающих, и направляются соответствующие акты в органы, занимающиеся миграцией и регистрацией по месту жительства. То есть в ФМС нашем случае.
Вы думаете, этим будет заниматься управляющая компания, вот последним пунктом?
Или тогда она будет платить за счет своей собственной прибыли, должна платить за счет своей собственной прибыли эту самую дельту, и либо искать ее, либо банкротиться и уходить с рынка.
Ну, дай бы Бог, чтобы все это было исполнено в строгом соответствии с законом.
Главное, вот еще раз говорю, что вот сейчас те старшие по домам, мы готовы дать практические советы. Управляющие компании тоже в любом случае, я вам 100% гарантию даю, что они начнут хитрить. И все методы вот этого хитрости, они прекрасно известны. Это включение, значит, в прочие, значит, якобы решение приняли о том, что из содержания ремонта жилья оплачивать эти деньги. Погашение убытка за счет других строк и так далее. Это все известно. Вот сейчас старшие по домам с 1 июня должны внимательно смотреть за тем, что у них изменилось в квитанциях с 1 июня именно.
Хорошо, спасибо. Мы еще вот к последней теме мы еще вернемся в начале июня. Я благодарю вас за то, что нашли время принять участие в нашей программе. Удачи всем и комфортного проживания в ваших домах.
Вы слушали повтор программы, которая прозвучала в нашем эфире на минувшей неделе.